Глава 20. Юные истребители. Я жил в городе Диндоли, ходил в школу. У меня есть мама и папа, — начал маленький летчик. Этой весной мы закончили третий класс и пошли в туристический поход. Ты знаешь, что такое туристический поход? — Еще бы, — ответила Алиса. — Сама раз 10 ходила. Мы пошли в лес на неделю. Нам было очень весело. — Ну, конечно. Вы ночевали в палатках, пели песни у костра и ели подгорелую кашу. — Откуда ты знаешь? — удивился Гарик. — Подслушала, — засмеялась Алиса. — На третий день, — продолжал Гарик, — мы вышли к лесной речке и разбили лагерь на берегу. И тут на поляну опустилась летающая тарелочка. Ты слышала о летающих тарелочках? — Раньше у нас на земле, — сказала Алиса. Так называли корабли пришельцев.
— У нас тоже, — сказал Гарик.
— Мы никогда еще не видели пришельцев, но мы слышали, что в летающих тарелочках сидят наши братья по разуму, которые прилетят и будут с нами дружить и учить всяким полезным вещам. — А вы знали, что на других планетах тоже живут люди? — В школе нас этому учили, но в тот день мы в первый раз увидели брата по разуму. Он нам сказал, чтобы мы его не боялись, что он наш друг. Пришелец сидел с нами у костра, разучивал наши песни, даже научился танцевать, как мы. Он рассказал нам, что работает ловцом, то есть ловит в космосе диких зверей, и потом отдает их в зоопарки или дарит детям. Пришелец позвал нас полететь с ним в космос.
— А как он выглядел?
— перебила Алиса.
— Такой толстый, с длинными усами.
— Кажется, я его знаю, — сказала Алиса. — Он нам очень понравился, но лететь с ним мы не решились, мы испугались. Но космический ловец не рассердился. Он сказал, что переночует в нашем лагере, а потом полетит дальше. Пришелец сел с нами ужинать и угостил нас очень вкусным яблочным соком. А когда мы проснулись... Ты не представляешь, что произошло.
— Отлично представляю, — вздохнула Алиса.
— Вы превратились в черные камни.
— Ты и это знаешь?
— Недавно я сама была таким же камнем.
— И ты тоже?
— Я тоже попалась. — Тогда мне больше нечего рассказывать. Рассказывай дальше, Гарик. Это и есть самое интересное. Я же не знаю, что они заставили тебя делать, когда привезли сюда. Нас разделили между разными генералами. Мы со Стуччи попали сюда, к летчикам. Нас стали учить водить самолет. Ты видела, самолеты у них очень простые. Даже ребенка можно научить летать, если он голодный. Печально усмехнулся Гарик. Тут все просто. Поднялся в воздух, получай картошку. Долетел до врага, получишь конфету. Собьешь врага, дадут целый торт или звездочку на погоны.
А с кем же вы воюете?
А я сам толком не знаю. — вздохнул Гарик. — Ведь я простой истребитель. Мне объяснили, что мы защищаем свободу, а те, с кем мы воюем, и изверги, они едят детей живьем и жгут города.
— И что же ты должен делать?
— Утром нас будут и отправляют на аэродром. Мы летим, куда нам велят, а навстречу нам летят наши враги. Мы стреляем в них, сбиваем и убиваем. — А что же еще прикажете делать с такими ужасными существами? — Ну, потом мы прилетаем домой, и нас вкусно кормят. — А многие не прилетают.
— Они плохо стреляют? — спросила Алиса.
— Дело не в этом, — ответил Гарик. — Иногда побеждаем мы, иногда они. И тогда убивают нас.
— А кто летает на их самолетах?
— Разве разберешь? — А потом не все ли равно? — Мы стремимся их... всех убить, потому что Однорукий нам обещал, как только мы расправимся с врагами свободы, нас тут же отвезут домой к мамам и папам.
— И вы расправились? — спросила Алиса, которой вся эта история ужасно не понравилась.
— С ними расправишься, — вздохнул Гарик. — У них такое превосходство в силах, что нам приходится временно отступать. Но ничего, скоро мы перейдем в наступление. Все генералы и маршалы об этом говорят.
— Значит, эта война не понарошку, — поняла Алиса.
Это самая настоящая война. Генералы сидят в своих норах, а мальчиков убивают по-настоящему. — А скажи, Гарик, — снова спросила Алиса, — а где живут те, чью свободу вы со стучи защищаете?
— Города и деревни находятся в тылу, — объяснил Гарик. — Они очень красивые, там много детей, которых надо спасать. Нам показывали фотографии.
— И для этого нужно красть детей на других планетах? — А почему они сами не воюют? — У них мало людей осталось, — сказал Гарик. — Ну, что тут поделаешь? Приходится им нас просить.
— А я им не верю, — сказала Алиса.
— И ошибаешься, — произнес рядом женский голос. Эта толстая повариха незаметно подошла к ним и уселась на край койки стучи.
— А вы почему не спите? — спросила Алиса.
— Поспишь тут. Мне скоро завтрак готовить. Отдельно для генералов, отдельно для офицеров, отдельно для солдат, а отдельно для вас, добровольцев.
— А разве мы добровольцы? — удивилась Алиса.
— Разумеется. Только добровольцы нас и спасают.
— От кого?
— От врагов, которые хотят отнять у нас свободу.
— Опять 25, — расстроилась Алиса. — Ну что же это получается?
Со всех сторон слышу, у нас хотят отнять свободу, у нас хотят отнять свободу. А где она, ваша свобода?
Под столом, что ли, спряталась?
— Так нельзя говорить, девочка, — рассердилась повариха. — Я добрая, это все знают, но если ты будешь нашу свободу обижать, я и генералу доложить могу. Он тебе покажет, как свободу обижать.
Но вы же знаете, какая Алиса бывает упрямая. Ее генералами не запугаешь.
— Скажите, пожалуйста, — сказала она ласковым голосочком, — а как мне отсюда уйти?
— Куда уйти?
— В лес.
— Зачем тебе в лес? — удивилась повариха.
— Гулять! Я же свободный человек!
— Свобода должна подчиняться дисциплине, — заученно произнесла повариха.
— Вот победим врагов, наступит полная свобода, хоть в лес, хоть по грибы, хоть спи днем.
Она глубоко вздохнула, и Алиса догадалась, что повариха больше всего на свете любила днем поспать, да не удавалось, ведь врагов свободы еще не победили.
— Понимаю, — сказала Алиса, — а расскажите нам, пожалуйста, про ваших врагов. Кто они такие и за что так не любят вашу свободу?
— Это непростой вопрос, — вздохнула повариха.
— Когда-то раньше мы делили планету дружно, обходились без войны, но мы жили лучше, веселее, богаче, а наши соседи начали сходить с ума от зависти, и решили они нас завоевать, отнять все наши достижения.
— И когда же это случилось? — спросила Алиса.
— Ну, у меня тогда еще на свете не было,
— призналась повариха, — но мне на уроке борьбы и ненависти об этом рассказывали.
Раз 100, наверное, так что я запомнила.
— Значит, война идет уже много лет?
— Конечно. У нас уже солдат не осталось, только генералы и немного офицеров. И знаешь почему?
— Ох, знаю, — сказала Алиса, — вы не думаете, что я еще маленькая. Выгляжу я молодо, но на своем веку я уже каких только планет не навидалась. И генералов много видела. И должна вам сказать, очень они друг на друга похожи.
— Это чем же? — удивилась повариха.
— Да тем, что умеют посылать в бой других, а сами сидят в бомбоубежищах и водят пальцами по картам, показывая, куда их солдатам отправляться, чтобы их там убили.
— Нельзя так говорить про наших генералов! — рассердилась повариха.
— Ты не знаешь, какие это душевные, отзывчивые люди. У нас на 8-м уровне... Картина висит одного известного художника, и на ней нарисовано, как генерал Хмыр выносит из огня куклу одной маленькой девочки.
— А где же сама девочка? — удивился Гарик.
— Она, к сожалению, погибла при бомбежке,
— ответила повариха. А генерал потом положил куклу на ее могилку.
— Ну, просто чудо какое-то, — сказала Алиса.
Пора нам всем отсюда убираться по-добру, по-здорову, пока эти душевные генералы не понаделали из нас котлет.
— Как тебе не стыдно? — обиделась за генералов повариха. — Наши генералы вовсе не людоеды.
— А кто сказал, что они людоеды?
— Уйду я от вас, — сказала повариха. — Опасные разговоры ты, девочка, ведешь. Не хочу из-за тебя в неприятности попасть. Генералов наших людоедами обзываешь. Спите, дети, не слушайте эту девочку. Вот скоро пошлют ее на фронт, она и скопутится.
С этими странными словами повариха ушла из спальни, а Гарик, которому по-прежнему не спалось, сказал Алисе.
Я уже ничего не понимаю. Раньше я не думал, мне нравилось летать на самолете, но я боялся, что меня убьют. Вот и стрелял я из пулемета, и кидал бомбы. А на самом деле мне очень хотелось домой, к маме.
Алиса посмотрела на него и думала,
а может, ему 10 лет? Он же почти взрослый, а на самом деле ребенок, сущий ребенок. И она сказала, я думаю, здешние генералы так давно ведут войну, что их армии постепенно перебили друг дружку. А как кончить войну? Тогда генералов никто и бояться не будет. Кому нужны генералы, если войны нет? Вот они воюют. А так как своих солдат уже нет, то они связались с космическими ловцами, владеющими секретом превращения людей в камни.
«Зачем?» — слабым голосом спросил Стуччи, который, оказывается, тоже не спал и пока не собирался умирать.
«Ну, если ты хочешь украсть людей, увести их на войну, то как это сделать, чтобы никто не заметил?
Ты превращаешь людей в камни и складываешь их в мешок. Но разве кто-нибудь догадается, что ты работорговец?»
«Работорговец?» — переспросил Гарик. «Я не понимаю этого слова.
Человек, который рабами торгует, ежу, понятно?» — отозвался из своего угла Остап.
— А рабы кто?
— Вы рабы, — ответил Остап. — Воюете за свободу, а сами не свободные.
— Они нам говорят, что мы свободные, — возразил Гарик.
— Ну, если свободные, то поехали отсюда, — предложил Остап.
— А разве можно? — удивился Гарик.
Остап даже рассмеялся. Но смеялся он недолго, потому что Стуччи прошептал,
— значит, и ты раб, и все мы здесь рабы.
— Вот и договорились, — сказала Алиса. — Теперь все ясно, мальчики.
— Нет, не ясно, — не согласился Гарик. — А почему они детей воруют? Им же лучше нанять настоящих солдат, взрослых.
— Чепуха, — ответил практичный Нетудыхата. Такого маленького, как ты, и кормить почти не надо, и одевать почти не надо, и даже койка у тебя маленькая. Ловцам куда легче детей утаскивать, чем взрослых.
— И не это главное, — вмешалась Алиса, — а главное в том, что из детей можно сделать самых лучших солдат.
— Почему? — в один голос спросили все три мальчика. — А потому что мальчишкам дают игрушку, самолет или пушку, и говорят, — а ну давай, бабахай. Он и бабахает. А если еще и конфетку пообещать, он целый город разбомбит и себя не жалеет. А знаете почему?
Почему?
Потому что глупый еще.
Но я же не глупый, — возмутился Гарик.
Ты как кукла в кукольном театре. Тебя потянули за ниточку, ты и дергаешься.
Да я тебя сейчас...
Гарик кинулся на Алису, но она успела отскочить в сторону. Конечно, она могла бы расправиться с мальчишкой одним приемчиком, но не хотелось устраивать в спальне шум. К тому же ссориться не стоило. Сейчас Алисе были нужны союзники, а не враги. Помог Алисе Остап. Он вытянул длинную ногу, и юный летчик рыбкой полетел вперед, а потом проехал на животе до стены. Пока он, потирая ушибленный лоб, приходил в себя, Алиса сказала: если взрослый солдат взбунтуется и откажется выполнять приказы, с ним справиться нелегко. Ему дашь оружие, а он может его и против тебя направить. А с детьми проще.
В крайнем случае дашь ему подзатыльник или оставишь без компота.
Гарик не стал больше кидаться на Алису. Видно, сообразил, что девочка с земли права.
— А что же теперь делать? — спросил он.
— Теперь спать, — решительно сказала Алиса. — Завтра мы должны быть бодрыми и свежими.
Мальчики сначала стали спорить, но потом все же легли и сразу заснули. Даже раненый Стуччи заснул.
Только Алиса еще долго не спала. Она думала, что же делать, как себя вести, как одолеть взбесившихся генералов, как найти Пашку и как дать о себе знать комиссару Милодару.